Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. В России дефицит работников, которые занимаются простым, грубым трудом. Это из-за ковида и связанного с ним оттока трудовых мигрантов. В это, конечно, трудно поверить, если вспомнить полупустые улицы российских городов времен локдауна, когда особенно заметными были молодые люди из Средней Азии в желтых, зеленых и розовых одеждах курьеров. Но это статистический факт и очень нетипичная для современной России ситуации. Если есть дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов, могла вырасти ее цена? И кто вообще заменил мигрантов, если они уехали? Неужели граждане России? Могли ведь они в условиях кризиса снизить свои запросы и зарплатные ожидания? Кстати, в России ведь уже несколько лет подряд слабеет национальная валюта, и страна становится все менее привлекательным местом для работы. Может так случиться, что после кризиса трудовые мигранты не вернутся и найдут себе для работы гораздо более благополучные страны? Сейчас попробуем во всем этом разобраться с ученым, который изучает рынок труда, Ириной Денисовой. Она профессор Российской экономической школы. И сразу хочу предупредить, будет интересно, будет даже сложно, но простых ответов точно не обещаю, в том числе потому, что удивительно, но в России не слишком много исследований на тему трудовой миграции. Здравствуйте, Ирина Анатольевна.
Здравствуйте.
Пусть у нас будет такая цепочка событий. Летом 2020 года Министерство строительства России заявило о дефиците рабочей силы в стране, поскольку уехали мигранты к себе на родину в Среднюю Азию. Все это было связано в том числе с пандемией. Потом, в сентябре, уже осенью, вице-премьер России Марат Хуснуллин, он тоже отвечает за стройку, сказал, что да, есть такая проблема, но мы, конечно, справимся. Недавно совсем вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что если зима в этом году будет снежной, то городу придется тяжело, потому что не хватает дворников. Причина все та же – отсутствие трудовых мигрантов, снижение их числа. Вот если от информационного потока отвлечься, а посмотреть на цифры, что с трудовыми мигрантами происходит? Многие годы они были теми людьми, которые занимались тяжелой, простой работой на стройке, в коммунальной сфере, в торговле, ну и много где еще. Сколько их сейчас и правда их дефицит?
Ну, действительно, сейчас задумываются о зиме, но многие, имеющие личное подсобное хозяйство или занимающиеся мелким сельским хозяйством, ощутили это на себе уже летом. Мы видим, что действительно обычная история, когда приезжает довольно много сезонных мигрантов, и это прежде всего из стран Средней Азии, бывших стран Советского Союза во многом, в том числе потому что общность языка есть. Действительно, мы видим, что их количество уменьшилось, но тогда для того, чтобы полнее понимать картину, нужно начать с того, что все-таки не то, что они уехали, и поэтому у нас есть теперь проблема в том, кого нанять, да, а произошел шок в виде коронавируса, который накрыл все страны, и в том числе мигрантов. И исследования, которых не очень много в этой области, которые опрашивают мигрантов и пытаются спросить мигрантов, в частности, есть исследования Института социологии, они пытались понять картинку в период, когда случился этот локдаун и объявили карантин, то те люди, которые планировали остаться здесь, в России, на рабочих местах, которые прежде всего в секторе услуг, да, то что с ними произошло? И вот по данным одного из таких исследований, которые я могу сослаться на автора, Владимир Мукамель, это Институт социологии, они показали, что действительно почти две трети трудовых мигрантов из Средней Азии в этот период март-апрель, когда это все развернулось, они потеряли работу. Да? Они потеряли работу по вполне понятным причинам, что эти сектора, поскольку риски заражения просто согласно тому, что при получении этих услуг люди общаются с людьми, эти сектора в большей степени пострадали, когда случился этот шок коронавируса. Да? И в результате, если они потеряли работу, эти сектора ужались, то, естественно, было для этих людей, поскольку издержки пребывания того, что они останутся здесь, сильно выросли, они уехали домой. Они уехали домой, и дальше уже летом мы действительно видим, что значительная часть тех, кто уехал домой, не все уехали домой, но значительная часть уехала домой, они действительно и не вернулись. Да? Не вернулись по разным причинам, в том числе потому, что нарушено транспортное сообщение, но это не только между Россией и другими странами, это вообще в мире, мы эту проблему все знаем. И кроме того, тоже можно посчитать, в ожидании того, что сейчас что-то приоткрылось летом, осенью все ожидают того, что возможно воздействие коронавируса приведет к тому, что будет очередной карантин, и поэтому работы они снова не найдут, да? Поэтому возвращаться смысла нет. То есть такая двусторонняя вещь. С одной стороны, ограничения визовые, тоже есть ограничения, есть более жесткие жесткие требования к тому, чтобы разрешить въезд. Появились большие проблемы пересечения границы, оформления всех документов, связанных с повышенной опасностью с точки зрения коронавируса и карантинных условий. Кроме того, действительно, многие, понимая, что они понесут такие издержки, приедут, работают 2 месяца и потом опять потеряют работу, они решили как-то обойтись и не в лучших экономических условиях, но они остались дома. То есть это результат не того, что вот они уехали по какой-то причине из-за того, что их вытолкнуло российское регулирование какое-то. Этот шок распространился на всех, и мы в данном случае не уникальны. И надо сказать, что при этом все-таки уехали не все. И если посмотреть на статистику миграции, эта статистика не очень хорошая, просто объективно, потому что очень непросто измерять миграцию, измерять пересечение, особенно тогда, когда эта миграция происходит в разных формах. И с частью стран у нас договоренности про то, что не надо никаких разрешений для того, чтобы приехать. В частности, вот Евразийский экономический союз, в который входит Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Внутри этого союза, ну, практически открытый рынок труда и не требуется никаких разрешений, то вот этих людей увидеть в статистике там еще сложнее, но все-таки какую-то часть мы видим. И есть страны, с которыми визового режима нет, и поэтому тоже их немножко сложнее увидеть, но требования по регистрации пребывания тоже есть, и поэтому такая статистика, которая ведется властями, которые отвечают за миграцию в рамках Министерства внутренних дел российских, она публикуется регулярно, и хотя статистика всегда запаздывает, но тем не менее вот можно сравнить какие-то общие цифры за январь-август 2020 года по сравнению с январем-августом 2019 года. Если посмотреть, то действительно мы увидим, что там количество приглашений, которые оформлено людям, которые попадают в понятие мигрантов, за этот период оно упало почти на 75%. Точно так же визы, если людям требовались визы, то падение оформления виз произошло почти на 20%. Постановка на миграционный учет, то есть те, кто регистрировался, наполовину упало количество за период, повторюсь, это первая половина 2020 года по сравнению с первой половиной 2019 года. Разрешение на работу на 60% уменьшилось это количество. То есть действительно мы видим, что произошел спад, а если посмотреть детально вот на начало года, отделить эти полгода, ну, в статистике всегда так. Нам бы хотелось иметь это помесячную статистику, но мы имеем то, что мы имеем. Если сравнить за январь-март соответствующих лет, то тогда не было еще такого спада, потому что те, кто собирался быть в России, они еще оставались в России, а потом они уехали. То есть вот такое, на самом деле, падение за период май, июнь, июль, август, оно было сильнее. То есть люди уехали, и действительно они не вернулись. И поэтому мы действительно видим две части. С одной стороны, мы видим падение там, на 30% или на 50%, но все-таки мигранты есть. Да? И поэтому там более крупные организации в строительстве, они имеют возможность, будучи с большей вероятностью в том, что называется легальный сектор, они имеют возможность оформлять и оплачивать издержки привлечения трудовых мигрантов из соответствующих стран, которые, как правило, и работали. И они продолжают это делать, и мы их видим. Мы не видим действительно больше сезонных рабочих. Там дворники в Москве как были, так и есть. Все-таки, может быть, в меньшем количестве. И поэтому некоторые регионы задумались, что, возможно, они привлекали на сезонной основе людей под эти работы. И действительно, теперь это означает, что надо задуматься, каким образом их привести, как обеспечить их безопасность, в том числе, да, в условиях коронавируса. Это действительно объективная реальность, размеры которой мы не очень хорошо понимаем. Ну вот по этой статистике обобщенной про то, сколько мигрантов приезжало в предыдущие годы, сколько мигрантов приезжает из группы стран, которые нас прежде всего интересуют, как те, кто больше всего занят в строительстве, услугах, в обслуживании, в оказании помощи домашним хозяйствам, такие помощники в домашнем хозяйстве, да, вот мы видим, что они есть, но их количество уменьшилось значительно.
Зафиксировали. Многие люди, которые не могли себе просто позволить оставаться в России, а если у тебя нет своего жилья в России, неважно, иностранец ты или мигрант из внутренних регионов, ты, в общем, в таком странном положении находишься, не работаешь, тебе просто невыгодно даже находиться в городе, и ты скорее поедешь на родину, где у тебя там, не знаю, мамина приватизированная квартира. Это поняли. Поняли, что сфера услуг, сезонные рабочие, малый бизнес и самозанятые, да, мигранты пострадали, в том числе люди, которые делали это неофициально. А стройка, в первую очередь, и какие-то большие структуры, они остались. У них еще просто период планирования дольше. Да? Строительный цикл – это все равно 2-3 года, стройка почти не вставала. Но, тем не менее, когда убыло такое большое количество людей, занятых грубым, простым трудом, а россияне эти места не очень спешат занимать, так всегда было. Ну, в общем, и недостаточно у нас граждан, чтобы все это занять. Каким образом это скомпенсировалось? Выросло, может быть, цена этого труда? Или все-таки кто-то из россиян пошел на такую работу, поняв, что, ну вот, я другой лишился, но зато здесь открылись возможности?
Ну, смотрите, опять же, все-таки в основе этого спада и того, что уехали мигранты, лежит то, что упал спрос на конечный продукт этой отрасли. То есть, насколько много людей посещают рестораны, в которых часть людей тоже работали, да, как бы из этой области. Конечно, если мы говорим про отрасль, которая занимается, там, не знаю, уборкой улиц, ну, вот их как надо было убирать, так и убирают. И мы видим, что часть мигрантов, она осталась, она там занята, да, действительно, за них идет конкуренция. В том смысле, что традиционно действительно россияне, как правило, претендовали на более высокие зарплаты, и там вопросы ценообразования утрясаются, да, поскольку часть очень низких зарплат, в случае, если действительно нет людей, которые готовы за эти зарплаты выполнять эту работу, если на них никто не идет, то тогда приходится приподнимать зарплату, в конце концов. И это привлекает частично россиян. С другой стороны, россияне, многие, они потеряли работу в каких-то близких отраслях, ну, не обязательно потеряли навсегда, но там произошел тоже спад. Да? Произошел спад, и поэтому готовность людей работать за не очень высокую зарплату, она, вообще говоря, тоже подросла, потому что работы, на которые могут претендовать люди со средней квалификацией или не очень квалифицированные, в принципе, стало меньше. Но, повторюсь, ситуация с крупными компаниями, со стройками, она действительно не сильно изменилась, и как они нанимали людей, которые готовы работать за не очень высокую зарплату, здесь отдельный вопрос возникает, верно ли то, что мигранты вытесняют потенциально местное население. Это вопрос, который интересует жителей всех стран. И общего ответа на него нет. Да? Как бы в каждой стране, в каждой отрасли, в каждом регионе ситуация немножко своя. Опять же, у нас не слишком хорошие данные по миграции в России. Но из-за того, что мы специально деньги не сильно тратим на то, чтобы исследовать этот вопрос, мы как государство, как общество, я имею в виду. Но те отдельные удачные случаи, когда так получалось, что есть какая-то статистика, которая позволяет понять, кто эти работодатели, которые предъявляют спрос на мигрантов, был период, когда требовалось оформить разрешение, эти заявки подавали и принимало Министерство труда, и поэтому отсюда появилась такая статистика. Вот это было уже все-таки больше, чем 6 лет назад, и рынок труда, конечно, изменился. Но, тем не менее, он не изменился не настолько, чтобы совсем кардинально изменилась та картинка, которая была видна из тех данных административной статистики, то есть заявки, которые посылались в Минтруд. Но вот если посмотреть на те заявки, то на самом деле заявки на людей вот с точки зрения квалификации – то есть 30% это были заявки на людей, которые не обладают никакими навыками, то есть то, что называется неквалифицированные рабочие. Затем квалифицированные рабочие – это еще примерно 40%. Да? То есть нужно понимать, что неквалифицированные рабочие и квалифицированные, но тоже рабочие специальности – это подавляющее большинство тех заявок, которые были. И более того, что было интересно в этих данных, была информация про зарплаты. Особенно мигрантов, не все из них уж настолько тщательно и скрупулезно выполняют все требования законодательства по разным причинам, да, поэтому узнать, сколько они получают денег, это обычно бывает очень сложно. Так вот, те заявки, по крайней мере, это были заявки работодателей, там были и зарплаты, на которые собираются эти работодатели привлечь этих мигрантов. Так вот, наше сравнение этих зарплат мигрантов со средними зарплатами в этой профессиональной группе по регионам показали, что мигрантов привлекают на более низкие зарплаты. То есть, действительно, работодатель пытается сэкономить. Это не то, что нет местного населения, но работодатель действительно пытается сэкономить. И в этом смысле, ну, иногда можно считать кого-то заместить, кого-то вытеснить, да, то есть есть всякие истории, которые выглядят смешными, но, с другой стороны, наверное, для работодателя и для заказчиков это не так смешно, когда действительно меняли квалифицированного сварщика, меняли на тоже сварщика, ну, наверное, с меньшей квалификацией, но зато за более дешевые деньги, и при этом практически имели проблемы с выполнением заказа, потому что действительно квалификация не та. То есть, действительно, как правило, мигрантов часто привлекают для того, чтобы сэкономить, и поэтому вопрос про то, насколько вытесняются местные с этих рабочих мест, он для России все-таки остается открытым в том смысле, что, да, есть люди этой квалификации, которые готовы работать, россияне не мигранты, но при этом зарплаты, на которые согласны мигранты, они действительно ниже, да, и поэтому этот процесс частичного вытеснения, наверное, он происходит. Другое дело, что, ожидая этого, местные, они тоже уже имеют в виду другие рабочие места, понимая, что если в этом секторе достаточно квалификации мигрантов, то тогда они в этот сектор уже не обращаются, и тогда это немножко разводит два этих рынка труда на разные, ну, не совсем полюса, да, но все-таки это такие не полностью замещаемые рабочие места.
Это мы зафиксировали, что, рискну все-таки немножко утрировать, что отчасти экономический спад, связанный с пандемией, был компенсирован и смягчен для россиян тем, что мигранты были вытеснены, ну, по экономическим причинам и по административным, и многие россияне смогли пойти работать, лишившись своей работы, может быть, временно на другие должности, которые в лучшие времена они не стали бы на них претендовать.
Если можно, я здесь уточню вот этот момент. Они имели такую возможность, но я не уверена, что они воспользуются. Почему уехали мигранты? Потому что работы в этой отрасли исчезли. Да? То есть спрос на эти услуги исчез, работы нет, уехали мигранты. Потом спрос восстановился, но восстановился на 2-3 месяца. Что это означает? Что местные, у которых тоже спрос на их основное рабочее место, да? Потому что все-таки у нас безработица не очень высокая, и люди в основном работают. Спрос на их основную работу, он тоже немножко приподнялся, поэтому те, кто потерял работу, имели эту возможность, не означает, что они воспользовались, понимая, что через 2 месяца работы опять не будет. Поэтому здесь более сложные процессы, вот детали этого, что там происходит. Ну, я как исследователь, все-таки не имея каких-то наблюдений, а просто глядя из окна, я вот таких обобщений стараюсь не делать. Потенциально, да, но данных про это нет. Моя интуиция говорит, что небольшое замещение было, но, тем не менее, оно небольшое.
Надо зафиксировать еще один важный, наверное, момент. И до кризиса, я буду говорить предельно ненаучно, многие предприниматели, которые производством занимаются, они говорили, работать некому, особенно в провинции. Чего же мы сейчас, когда наступила вот эта ситуация, без мигрантов вообще делать будем? Потому что найти мужика, который бы мог тебе спаять, сварить, перетащить, его еще иди поищи. Насколько Россия в последние годы без всякого кризиса была зависима от притока рабочей силы из стран, в первую очередь, Средней Азии?
Есть вопрос, на который есть как бы некоторые попытки дать ответы, опять же, поскольку наши данные несовершенны. Есть вопрос про то, есть ли дефицит навыков на российском рынке труда, и действительно ли то, что работодатели очень часто говорят, что я не могу найти человека, который может выполнять эту работу. Насколько все такие заявления, нам нужно к ним прислушиваться. Здесь все-таки есть некоторые свидетельства того, что наш рынок труда с точки зрения работодателей, которые там присутствуют, он тоже очень неоднородный. И есть работодатели, которые на плаву, как организация, да, только потому, что они платят мизерную зарплату. Вот они настолько низкопроизводительны, что они не могут платить более высокую заработную плату, а низкопроизводительны они не только и не столько из-за того, что ну, это производительность вообще, технологический процесс, он завязан не только на навыки людей, которые в этом задействованы, да, но и те технологии, которые люди используют, которые используют этот технологический процесс. И эти технологии устаревшие, работодатели, как менеджеры, управленцы, неталантливые, и они тратят больше, чем можно было бы потратить, да, то есть они неэффективны, как управленцы. И поэтому они могут себе позволить нанять только людей на очень невысокие заработные платы. И тогда на эти заработные платы люди не готовы идти. Значит, вопрос, который возникает среди тех, кто говорит, что нам не хватает работников, какая доля тех работодателей, которые вот такие, которые с отставшими технологиями, да, как вот если бы были и развивались другие сектора и предложения, возникали новые рабочие места, более производительные, эти работодатели, их бизнес абсолютно закончился бы, потому что они не остались бы на плаву, потому что они были бы совсем не конкурентоспособны на рынке труда за людей, за их квалификацию и навыки. И таких работодателей достаточное количество. Почему многие экономисты говорят, что конкуренция – это очень важно. Потому что конкуренция помогает вытеснить тех, кто неэффективен, чтобы они ушли в прошлое. Может быть, и тот же самый предприниматель начнет другой бизнес, учтет свои ошибки, и у него результат будет лучше. Но для того, чтобы заставить его бросить старый его бизнес, его должен его конкурент как-то подвинуть и показать, что ну, совсем у тебя ничего не получается, да, и поэтому даже не претендуй. Так вот, среди тех, кто предъявляет спрос и говорит, я не могу найти человека на те или иные должности, вопрос за сколько, за какие деньги? Те работодатели, которые предлагают зарплаты конкурентные с точки зрения сравнения с другими работодателями, они находят работников. И отдельный вопрос, действительно, какая доля у нас тех, кто просто не конкурентоспособен на рынке труда, работодателей, да? А какая доля, насколько проблемно действительно найти специалистов, там, квалифицированных специалистов на определенные рабочие места? Это Не такой простой вопрос, но повторюсь, те же данные, про которые я уже упоминала, заявки на работников со стороны работодателей, они немножко дают понимание того, насколько много у нас одних и вторых работодателей. И поскольку сообщалась зарплата, на которую собираются нанять работников, поскольку вот эта зарплата в большинстве случаев, 80% случаев была ниже, чем та зарплата, которая существует сейчас на рынке труда в этом регионе, в этой профессиональной группе, это означало, что значительная часть работодателей, ну, из тех, кто подали, это не 80% от всех работодателей, да, как бы не все привлекают мигрантов. Из тех, кто подали заявки, это важно, да, поэтому, возможно, это там 10% от работодателей на рынке труда. Так вот, значительная часть, она пыталась сэкономить, и в этом смысле можно их подозревать в том, что они не конкурентоспособны на рынке, то есть зарплата рыночная в этой профессиональной группе, средняя в этом регионе, предположим, 50 тысяч рублей в месяц, а они привлекали на 40 тысяч рублей в месяц. Но были и другие, которым действительно не хватало профессионалов, специалистов, иногда это квалифицированных рабочих, и они подавали заявку на привлечение трудовых мигрантов из разных стран. Там были заявки и на привлечение людей из развитых стран, не только из стран Центральной и Средней Азии. И они тогда подавали заявку и заявляли зарплату, на которую они готовы людей этих привлечь, превышающую среднюю зарплату в регионе. Да? То есть эта история, опять же, тоже она не такая простая, как может показаться, да? И она есть разная. Есть те работодатели, которые говорят, ой, нам не хватает работников, к нам никто не хочет идти. А почему не хочет идти? А потому что они зарплату предлагают очень низкую, а никто не заинтересован. А есть, конечно, ситуация, когда мы видим, что и зарплаты предлагают неплохие, и действительно не могут найти подготовленного человека, ну или почти подготовленного, потому что частично обучение на рабочем месте, безусловно, происходит. Найти его для того, чтобы занять это рабочее место. Это действительно часть проблем. Но вот в какой пропорции соотносится работодатель первого и второго типа, повторюсь, судить не так легко, но постепенно все больше становится, может быть, те, кто пытается найти квалифицированных людей, и в конце концов их находят, потому что можно найти этих людей, можно найти их в другом регионе. Но, конечно, это картинка по стране в целом. Конечно, в регионах, особенно в некоторых населенных пунктах, они не настолько привлекательны, эти населенные пункты, для того, чтобы там жить, потому что и зарплаты там сложились низкие. Но, конечно, в этом регионе, откуда уехали, внутренняя миграция тоже очень важный момент. То есть люди уезжают на работу в другие регионы России. Показывайте тем самым, что рабочие места, которые есть там, где они живут, или недалеко от того места, где они живут, эти рабочие места непривлекательны. И они уезжают зарабатывать деньги в другие регионы. Это же тоже очень большой поток людей, мигрантов, работников, которые работают не в том регионе, в котором сами они жили и живут их семьи. И это проблема, еще другой слой. Россия территориально очень большая страна, и у нас продолжают существовать регионы, в которых не очень понятно, что делать. Да? Туда не идет бизнес, туда не создаются новые рабочие места, потому что привлекательность не очень высокая. И в результате наиболее производительные, активные, они либо совсем уезжают из этого региона, либо они временно ездят на заработки сезонно или вот вахтенным способом в разных вариантах. Да? И тогда это еще одна проблема про то, что есть еще и регионы, в которых есть проблема действительно найти для того бизнеса, который там еще остается, кого-то найти, потому что он тоже не настолько привлекателен для того, чтобы люди оставались в этом регионе и продолжали работать. То есть такая слоями проблема. Проблема и в том, что среди тех, кто на плаву, тех работодателей, кто остался на плаву, часть из этих работодателей, вообще говоря, как работодатели, должна была быть уже погребена конкуренция, да, и они должны были быть вымыты с рынка труда. А вторая сторона этого вопроса, что есть еще и региональный этот аспект, и действительно выбор иногда и поддержка, и субсидирование федеральных или региональных властей состоит в том, чтобы поддержать работодателя, может быть, не очень производительного в этом населенном пункте. Ну, потому что иначе это чуть ли не единственный работодатель в этом населенном пункте. И тогда встает вопрос, что делать с людьми, которые иначе вообще теряют работу в этом населенном пункте.
Хорошо говорить с ученым, все непросто, оказывается. И два крайних примера, просто чтобы сделать разговор более примитивным, уж извините, снизить до своего уровня. Ну, то есть, когда вы говорите про модернизацию, можно привести элементарный пример. Вы, заказав себе на даче стройку, можете нанять дикую бригаду, не мой термин, общего потребительной, а можете мелкую механизацию, да, какую-то пригнать, и траншею вам выроет не несколько человек лопатами, а небольшой экскаватор. Ну и когда вы говорите про регионы, в которых локально может быть востребован специалист, просто представьте какой-нибудь нечерноземный регион, где появился предприниматель, который, например, решил пшеницу выращивать, ему будет трудно найти механизатора, просто потому что они там или не живут, или это старшее поколение, и они перевелись. Давайте обсудим последний вопрос про Россию как страну работодателя. Правильно ли я понимаю, что без всякой эпидемии Россия мировую конкуренцию за даже не то что квалифицированных специалистов, просто за людей, которые готовы приезжать и работать руками, проигрывала? Понятно, что Украину, Белоруссию мы проиграли Западной Европе, но даже Средняя Азия нашла себе другие пути, куда люди ездят, где работают и откуда посылают на родину деньги.
Ну, прям вот такой тезис, как вы его высказали, он неверен, потому что, конечно, Россия как страна, привлекающая трудовых мигрантов, нужно понимать в сравнении с кем, да, и какую целевую группу, какую группу стран потенциально Россия имеет возможность привлечь. Конечно, Россия, там, по сравнению с, предположим, Западной Европой или Соединенными Штатами, не настолько привлекательна, как страна миграции для людей, там, средней и низкой квалификации, с точки зрения, если просто сравнить реальные зарплаты, которые есть в России, и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах. Да, конечно, в этом смысле Россия не является очень привлекательной страной. Но это не означает, что к нам не едут люди из развитых стран. Некоторые из них, люди с высокой квалификацией, не работают в России. Это неверно. Значит, опять же, наука про экономику и исследования про миграцию, они говорят, что все немножко сложнее. И на самом деле еще зависит от того, насколько различаются зарплаты квалифицированных и неквалифицированных людей в разных странах. Да? Так вот, в России разрыв в зарплатах квалифицированных и неквалифицированных, он очень большой по сравнению там, с разрывом в зарплатах в Европе, да, в развитых странах. И поэтому это не иногда дополнительный мотив. На примере это означает, что среди людей, которые имеют высокую квалификацию в Европе и в Соединенных Штатах, есть люди, которые привлечены рынком труда российским, потому что для них зарплаты, которые получают высококвалифицированные люди, да, это узкий сегмент рынка труда, но тем не менее там рабочие места привлекательные и для этих людей есть тоже. Основной вопрос был про то, насколько Россия конкурентоспособна как работодатель в целом, да, для тех стран, которые являлись довольно долго частью одной и той же страны. И разговор идет про Среднюю Азию, преимущественно там, Беларусь, Украина. Если посмотреть на данные, то, например, по Средней Азии больше 90% мигрантов из Таджикистана, они едут в Россию. Всего 10% едет не в Россию. То же самое про Армению. 90% мигрантов, внешних мигрантов, те, кто уезжает на заработки за пределы Армении, они тоже едут в Россию. Беларусь, кто-то, не очень большое количество людей едут. Ну, данные по Беларуси сложнее, у меня, может быть, нет под рукой данных микрообследования, но моя интуиция говорит про то, что и значительная часть белорусов работала и сейчас в той или иной степени тоже продолжает работать в России, потому что издержки переезда сюда почти нулевые, потому что у нас еще и единое государство, у нас даже нет границы. То есть, если вы летали когда-то в Минск, да, обратите внимание, что как бы ждешь, что сейчас будет граница, ее нет. Поэтому издержки почти нулевые, это если вы летите авиатранспортом. Если вы едете автомобилем, так издержки только на бензин, да, то есть эти транспортные издержки меньше, а издержки для того, чтобы поехать в страны Западной Европы, для людей из Беларуси, они тоже довольно существенны. Поэтому и про Беларусь, ну, что это создание единого рынка труда и вот это существование единого государства России и Беларусь, пусть не реализованное в полноте, но тем не менее есть некоторые элементы, которые, по крайней мере, трудовым мигрантам облегчают работу взаимно в двух странах. И количество людей из Беларуси, трудовых мигрантов из Беларуси, оно значительное. Поэтому в этой части я не соглашусь. Да? Можно обсуждать вот среди тех стран, потенциал миграции, из которых Россия могла бы использовать, насколько Россия успешна в этом смысле, и с кем мы конкурируем на этом рынке, условно говоря. Да? Но вот Казахстан является другой страной, которая привлекает мигрантов из этого региона. Здесь есть разные взгляды и улучшение ситуации с регулированием миграции из стран, которых мы пытаемся привлечь, да, не облегчение процедур, ну, а некоторых облегчение, некоторых, конечно, ужесточение, оно привело к тому, что Россия привлекает значительное количество трудовых мигрантов из этих стран. И вот думая про то, с кем мы реально конкурируем, ну, действительно, с Казахстаном. И некоторые говорят, что в определенные периоды мы проигрывали Казахстану, там, эту конкуренцию, да. Некоторые говорили, что, ну, вот мы пытаемся удержаться, по крайней мере, на предыдущих показателях, и это вполне удается. То есть, с этим я бы не согласилась. То есть, конечно, мы не можем быть привлекательны для людей с большого количества стран, ну, в том числе потому, что различия в языках очень разные, да, как бы вот языковое различие, оно, знание или незнание, или владение языком, оно обеспечивает значительную часть вашей производительности в той стране, в которой вы работаете. И понятно, что сравнительное преимущество людей и трудовых мигрантов из стран бывшего Советского Союза, оно в том числе в том, ну, по крайней мере, того поколения, которое еще обязательным образом учило русский язык, то, что они знают язык, и они с точки зрения производительности не так много теряют в России, поскольку они понимают основной язык. И поэтому вот эта зона естественного тяготения, привлечения, она такой остается. Из других стран люди, когда приезжают, ну, конечно, русский в том числе достаточно сложный и непростой язык для того, чтобы его изучить, и это дополнительный барьер. То есть, думая про барьеры и стимулы того, как люди переезжают из разных стран, нужно думать и про то, насколько близки или отличаются языки. Да? То есть, это такая очень интересная область, которой занимаются и экономисты в том числе, насколько вот эти различия языковые между странами, насколько эти языки близки или нет, насколько вы способны, в принципе, понять тот или иной язык. Есть даже история, ну, такая рядом стоящая, это не про миграцию, а про удовлетворенность жизнью. И в свое время мерили по разным странам, задавали вопросы, которые пытаются понять, насколько люди удовлетворены жизнью. И выяснилось неожиданно в какой-то момент, что в Венгрии в среднем люди были менее удовлетворены жизнью. Но вот часть людей объясняет это тем, что венгерский язык, он такой особенный, принадлежит другой языковой группе, чем языки тех стран, которые расположены вокруг Венгрии, что им тоже непросто, да, и поехать куда-то работать, вот, для этого нужно изучить совсем другой язык. И к ним тоже приехать, настолько сильно отличается язык. То есть это, опять же, более сложная история.
Про трудовую миграцию и дефицит рабочей силы в России мы говорили с Ириной Денисовой, профессором Российской экономической школы. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш прошлый выпуск был о шутингах в российских школах и о том, как действует система предупреждения этих массовых убийств, которые осуществляют подростки. Все подкасты «Медузы» вы можете найти и послушать в мобильном приложении нашего издания или на нашем сайте. Но если вам удобны специализированные платформы, то можете воспользоваться любым удобным для вас подкаст-агрегатором, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку или YouTube. Ваши пожелания и предложения пишите на почту podcast@medusa.io или в Telegram Meduza Loves You. До свидания!